Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Инспектор ООН в пятницу завершат осмотр районов предполагаемого применения химического оружия в Сирии. Решится ли Вашингтон и его западные союзники нанести воздушные удары по военным объектам Башара Асада? Владимир Путин посетил затопленные районы Дальнего Востока. Какие административные выводы последуют? Бежавший из России художник Константин Алтунин попросил политического убежища во Франции. Можно ли считать закрытие выставки правителей нарушением прав на свободу творчества? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 29 августа. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. В Британской палате общин в четверг открылись дебаты по ситуации в Сирии. Выступая перед членами парламента, премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что считает убедительными имеющиеся на данный момент свидетельства о возможной причастности сирийских военных к газовой атаке вблизи Дамаска 21 августа. Руководители британских спецслужб отметили в ходе слушаний, что о применении сирийскими властями химического оружия можно говорить с большой долей вероятности. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Лондоне Наталья Голицына.
В среду под председательством премьер-министра Дэвида Кэмерона состоялось заседание Совета национальной безопасности. Были представлены доказательства применения сирийской армии химического оружия. Снимки со спутников, перехваченные телефонные переговоры сирийских военных и информация израильской разведки свидетельствовали, что спецподразделения сирийской армии перебросили химические боеголовки в Восточный Дамаск непосредственно перед газовой атакой. Совет национальной безопасности единогласно поддержал намеченную правительством военную акцию против Сирии. Было намечено около 50 целей на сирийской территории, включая штабы, ответственных за применение химоружия подразделений, ракетные установки, командные центры и центры связи, а также авиабазы. Склады химического оружия не были включены в этот список по соображениям безопасности. Удары планировалось наносить с подводных лодок и кораблей, курсирующих у берегов Сирии. Дэвид Кэмерон обсудил в телефонном разговоре с президентом США Бараком Обамой детали совместной операции. Британский премьер так обосновал в своем телевизионном выступлении важность и необходимость военного удара по Сирии.
Любая акция, предпринятая нами или кем-либо еще, должна быть легальной, пропорциональной и обладающей способностью предотвратить или уменьшить возможность использования в будущем химического оружия. Хочу подчеркнуть, что в наше намерение не входит вовлечение в войну на Ближнем Востоке, изменение ситуации в Сирии или расширение нашего участия в этом конфликте. Ничего подобного. Речь идет только о химическом оружии, использование которого неприемлемо, и о том, что мир не должен при этом бездействовать. Мы не должны оставаться в стороне, видя массированное применение химического оружия и морально недопустимые ужасные последствия этого. Почти 100 лет тому назад человечество запретило использование химического оружия, но тем не менее оно было использовано в Сирии. Именно поэтому мы должны рассмотреть эту угрозу, и парламент, на мой взгляд, самое подходящее место, чтобы сопоставить все аргументы и обсудить все вопросы.
Лидер оппозиционной либеристской партии Эд Милибанд заявил, что изменил обещание поддержать правящую коалицию во время голосования в четверг. Поддержку своей партии, без которой было бы невозможно одобрение удара по Сирии, он обусловил обещанием правительства дождаться завершения работы находящихся в Сирии экспертов ООН и проведения после этого еще одного парламентского обсуждения военной акции против Сирии. Поначалу Кэмерон отказался пойти на уступки. Поддержка либеристов была ему крайне необходима, поскольку около 70 членов парламента от его собственной партии выступают против британского удара по Сирии. Канцелярия премьер-министра объявила, что членам парламента будет предоставлена вторая возможность проголосовать за или против военной акции. Повторное голосование в Палате общин состоится до начала удара по Сирии. Комментаторы отмечают, что демарш Милибанда последовал вскоре публикации результатов опроса общественного мнения, показавшего, что 50% опрошенных настроены против ракетных ударов, лишь 25% поддержали эту акцию. Министр иностранных дел Уильям Хейк сообщил, что Великобритания, как постоянный член Совета безопасности ООН, намерена потребовать срочного созыва пятерки постоянных членов Совета и предоставить им подготовленный Великобританией проект резолюции по Сирии. Этот проект предусматривает осуждение применение режимом Башара Асада химического оружия и предлагает меры, гарантирующие невозможность его применения в будущем. По словам главы британского МИДа, параллельно с военными усилиями по предотвращению использования химического оружия сирийским режимом, Великобритания намерена задействовать и дипломатические инициативы. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун сообщил в четверг, что находящиеся в Сирии международные эксперты, которые посещают места предполагаемых химических атак, завершат работу к субботе. Воздушные удары по объектам на территории Сирии, скорее всего, будут отложены. Так американские наблюдатели трактуют заявление президента Обамы, сделанное им поздно вечером в среду в интервью общественному телеканалу PBS. Интервью президента совпало с заявлениями влиятельных американских законодателей, призывающих Белый дом не предпринимать военных действий в Сирии без консультации с Конгрессом. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Президент Обама дал понять, что он пока не принял окончательного решения о военных действиях в Сирии. «Мы ведем консультации с нашими союзниками», — сказал Барак Обама. «Мы ведем консультации с международным сообществом». По словам президента, Соединенные Штаты не намерены вмешиваться в конфликт, конца которому не видно. Но страны, которые попирают международные законы, запрещающие использование химического оружия, создают потенциальную угрозу и Соединенным Штатам. Эти страны, как заявил президент Обама, должны нести ответственность за свои действия. В последние дни люди из ближайшего окружения президента, в том числе вице-президент и министр обороны США, выступили с заявлениями, выглядевшими как часть информационной кампании по подготовке общественного мнения к воздушной операции в Сирии. Было, например, объявлено, что Вашингтон практически убежден в том, что именно подразделения сирийской армии нанесли в прошлую среду удар ракетами с химическими боезарядами по предместью Дамаска. Жертвами нападения стали сотни мирных жителей. В четверг должны были быть представлены выводы американской разведки с подтверждениями этого заключения. Предполагалось, что воздушные удары будут нанесены вскоре после появления этой информации. По сообщениям прессы, Пентагон планирует ограниченную операцию, цель которой – сделать предупреждение режиму Асада о последствиях, которые ему придется нести за применение оружия массового поражения. Однако в среду спикер Палаты представителей Джон Бейнер направил президенту письмо с требованием четко изложить аргументы в пользу такой операции, разъяснить стратегию и определить цели ударов до того, как он отдаст указание о начале воздушной кампании. 116 конгрессменов подписали еще одно письмо президенту с призывом провести консультации с законодателями и получить санкцию Конгресса на ведение военных действий. Пока никто из влиятельных американских законодателей громко не высказался против ограниченной силовой акции в Сирии. Они, скорее всего, хотят публично представить свои собственные взгляды на непопулярную у большинства американцев потенциальную военную кампанию. Одновременно американские газеты сообщают о том, что юристы в Белом доме и Госдепартаменте пытаются сформулировать юридические основания для силовой акции на территории иностранного государства, прямо не угрожающего Соединенным Штатам. Один из главных аргументов сторонников операции заключается в том, что международное сообщество имеет право действовать ради предотвращения гуманитарного кризиса или геноцида, или даже обязано действовать. Но пока администрация Обамы подает силовую операцию в основном как символический жест, четко выверенный сигнал Башару Асаду о том, что он не должен применять химическое оружие. Такая аргументация тревожит некоторых американских аналитиков, опасающихся, что плохо продуманные действия могут обернуться непредсказуемыми последствиями. Вот что говорит в интервью «Радио Свобода» бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона Эли Краковский. «Я думаю, что у администрации Обамы в данной ситуации не остается выбора, и она будет действовать, несмотря на то, что у нее, на мой взгляд, нет ни желания, ни хорошо продуманной стратегии действий. С самого начала сирийского конфликта Вашингтон пытался держаться от него на дистанции. Он упустил немало возможностей для того, чтобы повлиять на его исход. Сейчас, судя по неофициальной информации, Пентагон готовится нанести ограниченное число воздушных ударов по сирийским военным и потенциально правительственным объектам. Ударов, которые не повлияют на стратегическую расстановку сил в Сирии. Об этом прямо говорят представители администрации. Но можно быть уверенным, что такая, на мой взгляд, полумера вызовет негодование самых разных игроков на Ближнем Востоке. Если она покажется Дамаску и Тегерану несерьезной, то вместо того, чтобы напугать, эти удары воодушевят оба режима, которые решат, что США не способны к решительным действиям. В таком случае эта операция превратится в серьезнейшую стратегическую ошибку. Американские аналитики соглашаются, что у Белого дома в этой ситуации нет хорошего выбора. Отказ от любых действий нанесет сокрушительный удар по репутации страны и президента, заявившего год назад о том, что применение химического оружия в Сирии неприемлемо для Соединенных Штатов. По их словам, он вынужден сделать выбор между ограниченной, так сказать, показательной воздушной операцией или операцией, которая станет частью стратегии нейтрализации режима Башара Асада. Последствия этого выбора предсказать невозможно.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В связи с последними событиями в Сирии в весьма сложной ситуации оказался Иран, один из ближайших союзников режима президента Башара Асада. У микрофона международный обозреватель «Радио Свобода» Александр Гостев.
Многочисленные свидетельства использования боевых отравляющих веществ в гражданской войне в Сирии, за что западные страны возлагают вину на силы верной Башару Асаду, заставили Иран выбирать, как следует реагировать на происходящее. С одной стороны, Тегеран не может не присоединиться к мировому мнению, резко осудившему применение химического оружия против мирного населения. С другой стороны, Иран по-прежнему стремится остановить любую военную операцию западных держав против Дамаска. В любом случае, иранские власти, с учетом недавней истории собственной страны, не могут просто промолчать. Как считается, около 100 тысяч иранских солдат и гражданских лиц стали жертвами нервно-паралитического газа, применявшегося войсками Саддама Хусейна во время Ирано-Иракской войны с 1980 по 1988 годы прошлого века. В Иране остались несколько десятков тысяч инвалидов, до сих пор страдающих от последствий газовых атак. Поддержка Тегераном Дамаска все более непопулярна в иранском обществе, особенно на фоне того, как все большее число государств заявляют, что сирийские власти виновны в преступлениях против человечности. Однако, как считают эксперты, это вовсе не означает, что Иран может отказаться от поддержки Асада. Для режимов, подобных тому, что существует сегодня в Тегеране, общественное мнение значит весьма мало. Председатель Меджлиса Ирана Али Лариджани заявил:
«Парламент Исламской Республики Иран осуждает любые опрометчивые и противоправные атаки США или других стран Запада против Сирии. Мы предупреждаем, что хотя и существует возможность того, что они, пользуясь поддержкой некоторых государств региона, преследующих собственные честолюбивые цели, могут приступить черту и начать военную операцию против Сирии, им не удастся закончить эту войну так, как они хотят».
Для того, чтобы оправдать продолжающуюся поддержку сирийского режима, Тегерану остается либо постараться возложить вину за химические атаки на повстанцев, воюющих против Асада, либо просто игнорировать факты и призывать все стороны конфликта воздерживаться от применения оружия массового поражения. Президент Ирана Хасан Роухани, видимо, пока придерживается второго варианта. Он признал, что в Сирии имели место случаи массовых смертей и страданий невинных людей. При этом Роухани не стал уточнять, кто, по его мнению, ответственен за применение отравляющих веществ. В отличие от президента Роухани, иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф ранее был более конкретен и категоричен в оценках, заявив на прошлой неделе, что преступления в Сирии совершены террористами, которые стремятся к эскалации конфликта в этой стране и к переводу его на международный уровень.
«Любая авантюра или военное вмешательство в этом регионе несомненно приведут к последствиям, которые выплеснутся далеко за границы Сирии. Пламя войны может охватить все окрестные государства».
Кроме того, Мохаммад Джавад Зариф, говоря о химическом оружии в Сирии, заодно высказался и по поводу ядерной программы собственного Ирана.
«Наша позиция по ядерному вопросу является абсолютно четкой и твердой. Мы настаиваем на том, что считаем нашим естественным правом, но при этом говорим, что у нас нет ни желания, ни планов обладать ядерным оружием или приблизиться к возможности создать ядерное оружие. Никакие санкции не способны изменить политику нашего государства. Запад может усиливать давление, которое оказывает свой эффект на жизнь простых иранцев, однако с их помощью нельзя заставить их изменить наш политический курс».
Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф отметил также, что, по данным иранской разведки, химическим оружием вблизи Дамаска воспользовались так называемые «такфири» — отряды радикальных исламистов-суннитов. Александр Гостев, «Радио Свобода».
60 лет отделяют нас от холодного лета 53-го.
Наглость бандитов увеличивается с каждым днем.
В городе и области растет бандитизм и хулиганство.
Амнистия была частью шоковой терапии для страны.
Власть в лице Лаврентия Павловича Берии затеяла либерализацию, смягчение режима, а население ответило взрывом возмущения.
Разница во времени. Первый выход в эфир в субботу в 12 дня. Время московское.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги четверга, 29 августа, к событиям в России. Число пострадавших от паводка на Дальнем Востоке, по последним данным местных властей, превысило 100 тысяч человек. Уровень воды в зоне подтопления в Хабаровском крае, Амурской области и Еврейской автономной области остается высоким. В ночь на четверг в регион прибыл президент России Владимир Путин. Он осмотрел с вертолета затопленные села в районе Благовещенска и обсудил ситуацию на Дальнем Востоке с представителями местных и федеральных властей. Рассказывает корреспондент радио «Свобода» Светлана Павлова.
Уровень реки Амур в районе Хабаровска достиг сегодня 7 метров 60 сантиметров и продолжает расти. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода» Алексей Минин, уровень воды в реке повысился резко, не на 4 сантиметра, как в предыдущие сутки, а на 15. Некоторым автобусам в Хабаровске сегодня пришлось изменить маршрут движения.
Это касается тех автобусов, которые следуют по улице Пионерской. Это как раз та транспортная артерия, которая подходит близко к воде. Вода уже доходит автобусам до фар. И во многих местах вода размыла грунт. Из-за того, что там ходят тяжелые машины, автобусы, образовалось много ям и промоин. Даже идет речь о том, что, скорее всего, после того, как вода спадет, эту трассу придется отстраивать чуть ли не заново. Из-за того, что общественный транспорт вывели на другие транспортные артерии, движение, которое и без того было сложным, теперь совсем затруднено. Не меньше проблем, если не больше, на трассе, соединяющей Хабаровск и Комсомольск на Амуре. Накануне глава краевой ГИБДД Игорь Петряшин настаивал на том, чтобы временно прекратить автобусное сообщение между этими двумя городами. Он посчитал, что людей возить там уже небезопасно. Но пока власти края остановились на том, чтобы на проблемных участках поставить понтонные мосты. Движение на этой трассе по-прежнему осуществляется только по одной полосе вместо двух. Образуются огромные пробки, то есть сначала транспорт пропускают в одну сторону, потом в другую. Людям приходится ждать по несколько часов. Ну а ночью движение по этой трассе вообще закрывают, так что если кто-то попал в это место ближе к ночи, то приходится пережидать до самого утра.
В зоне подтопления оказались и многие населенные пункты Еврейской автономной области. По словам нашего корреспондента в Биробиджане Владимира Иващенко, уровень воды в регионе продолжает расти.
За последние дни количество пострадавших от наводнений населенных пунктов в регионе увеличилось с 25 до 27. Это связано с смещением гребня Амурского паводка на восток. В селе Нижней Спасской, к примеру, за минувшие сутки уровень воды вырос сразу на 20 сантиметров. Амур отступает, однако, как и предупреждали гидрологи, очень медленно. Буквально по сантиметрам, поэтому по-прежнему остаются потопленными во всех районах области 1248 жилых домов. Всего же с начала осложнения паводка ситуации в области эвакуировано 8444 человека. Но в пунктах временного размещения поселились только 1559 из них, потому что остальные переехали к родственникам и знакомым.
Жители региона не особо рассчитывают на помощь федеральных властей, так же, как и не надеются на нее жители одной из наиболее пострадавших деревень Амурской области. В селе Ивановка побывал корреспондент «Радио Свобода» Антон Лузгин. По его словам, сейчас там идут восстановительные работы силами 15 спасателей Тульского отряда МЧС.
В администрации села Ивановка считают, что сил только одного МЧС явно недостаточно для ликвидации последствий наводнения, говорит глава сельсовета Елена Аносенко.
Специалистов, которые могут заниматься на сегодняшний день восстановлением жилфонда, их на территории села нету. В первую очередь необходимо Ну, уже период такой, как бы конец августа, вы видите по температуре, да, что температура с каждым днем у нас все понижается, понижается, и холодно. Бабушки жалуются на то, что, в смысле, уже нужны печки, да, что их нужно как бы затапливать, а топиться нечем. А жилфонд восстановлению, если не подлежащий, естественно, он не восстановится, потому что и физически не хватит, и просто возможности не хватит по времени года восстановиться. То есть определенная работа, вид работ, который нельзя будет сделать в холодное время суток.
Всего пострадало около 100 домов, 90 человек фактически остались без жилья. В области обсуждается вопрос о переносе нескольких населенных пунктов из зоны паводков. Тем не менее, люди из Ивановки никуда не хотят переезжать.
В Приамурье побывал президент Владимир Путин. Вместе с губернатором Амурской области Олегом Кожемяк он совершил облет пострадавших от наводнения районов. По словам Антона Лузгина, вертолет президента около 15 минут кружил над затопленным селом Владимировка. Там до сих пор многие дома стоят в воде. Местное население надеялось на встречу с главой государства, однако Путин не стал делать остановку в селе, которое едва ли не больше всех пострадало. пострадала от стихийного бедствия в Преамурье. После облета потопленных территорий в Амурской области и небольшого совещания с местными чиновниками Путин отправился в Хабаровск. По мнению депутата Законодательного собрания Хабаровского края от КПРФ Леонида Голуба, Владимир Путин приехал на Дальний Восток в тот момент, когда для предотвращения катастрофических последствий паводка местными властями уже все было сделано.
То, что он сейчас приехал, это чистейшей воды пиар. Только посвятиться, показать, какой он заботливый, какой он, значит, крупный руководитель и так далее. Все, что можно было сделать по самому паводку, уже было сделано. С другой стороны, конечно, именно от него зависит, как будут компенсироваться потери населения, которые действительно имели место. И дачи затоплены, и дома, ряд домов затоплены. И компенсации, если брать по закону, то там будет просто мизер, никогда не восстановишь свое имущество. А он с барского плеча может, как где-то было в Крымске, по-моему, по миллиону каждому, вот только в этом плане может быть и полезен. И руководители Дальнего Востока, потерпевшие сейчас регионы от паводка, ну, может, убедят его, что ущерб большой, и будет возмещен этот ущерб, ну, в полной мере.
Как вы полагаете, можно ли надеяться на то, что если деньги будут выделены, они действительно пойдут на нужды граждан, а не осядут в карманах местных чиновников?
Нет, я думаю, что не осядут. Ну, коррупция, конечно, есть, но в этом случае, я думаю, что они дойдут до пострадавшего населения.
Леонид Голуб, гидротехник по образованию, считает, что на ситуацию на Дальнем Востоке повлияла в том числе и алчность руководителей, построенных еще в советское время на Амуре гидроэлектростанций.
Там были достигнуты грубейшие просчеты, и 6 тысяч кубометров расхода дополнительно попало в реку Амур и вызвало такой подъем. Вообще, Зейская ГЭС проектировалась, ну, еще в 30-е годы, как противопаводковая плотина. Но, видимо, Русгидро и руководство Бурейской ГЭС старались побольше денег получить, то есть накопить водохранилище как можно выше, потому что чем выше, тем больше электроэнергии. Ну, а электроэнергия у нас идет в значительной мере в Китай. То есть деньги, деньги, деньги. А паводок и что будет потом, это уже третьестепенное дело. По крайней мере, в советское время так бы было, что гидрологический прогноз был относительно верный. А они в начале лета на эти прогнозы наплевали и заполняли водохранилище. Надо было летом их сбрасывать, тогда вода была немножко повыше уровень Амура, чем обычно, но, по крайней мере, не получилось бы такое критическое состояние.
По словам полпреда на Дальнем Востоке Виктора Ишаева, ущерб, который нанес региону паводок, оценивается почти в 30 миллиардов рублей. Число пострадавших составляет не менее 102 тысяч. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Четверг, 29 августа. Вот главные темы второй половины этого часа. Бежавший из России художник Константин Алтунин попросил политического убежища во Франции. В Москве открылась конференция «Настоящее будущее науки в России. Место и роль Российской академии наук». В Грузии обсуждают ситуацию в селе Чала, где по решению местной районной администрации демонтирован минарет местной мечети. Расскажу об этих темах и продолжу программу после того, как напомню вам главные новости уходящего дня четверга 29 августа по версии «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
Кандидат на пост градоначальника Москвы, председатель партии «Яблоко» Сергей Митрохин пожаловался на временно исполняющего обязанности мэра столицы Сергея Собянина в Мосгорсбирком. По мнению Митрохина, из более чем 30 мероприятий, в которых участвовал Собянин, только 6 касались его непосредственных обязанностей, остальные носили агитационный характер. Музей власти в Петербурге вновь откроется для посетителей 5 сентября. Об этом сообщил Радио Свобода куратор музея Александр Донской. Уровень реки Амур в районе Хабаровска достиг сегодня 7 метров 60 сантиметров и продолжает расти. В закон о некоммерческих организациях и иностранных агентах могут быть внесены изменения, сообщил председатель Государственной Думы России Сергей Нарышкин. В Британской палате общин в четверг прошли дебаты по ситуации в Сирии. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин призвал власти Беларуси освободить из-под стражи генерального директора российской компании «Уралкалий» Владислава Баумгертнера. Президент Российской академии наук Владимир Фортов заявил, что все предложенные к законопроекту о реформе Академии поправки лично согласовал президент страны Владимир Путин. В Кении при аварии автобуса погибли более 40 человек, еще около 30 получили ранения. Таковы были главные новости уходящего дня четверга 29 августа по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день четверг, 29 августа. Архангельский художник Константин Алтунин обратился к властям Франции с просьбой о предоставлении ему политического убежища. Выставка работ Алтунина «Правители», экспонирующаяся в Музее власти в Петербурге, была закрыта после вмешательства депутата городского законодательного собрания Виталия Милонова и полиции. Алтунин через Копенгаген тут же бежал в Париж. Негодование власти вызвали полотна с изображением любовников Владимира Путина и Дмитрия Медведева в женском белье, портреты депутата Милонова в радужных тонах, патриарха Кирилла в наколках и картины «Эротические сны» депутата Мизулиной. Эти работы Алтунина конфискованы, как сообщают в правоохранительных органах, проверяются в соответствии с законом об экстремизме. Картину «Сосули» с изображением бывшего губернатора Петербурга Валентина Матвиенко в музее оставили. С Константином Алтуниным беседовал корреспондент «Радио Свобода» Ричард Солаш.
Сейчас я в Париже. И сложилось так для русских художников, что они убегают в Париж от властей, от революции, от угрозы жизни. Я в Париже.
Вы уже обратились к французским властям с просьбой о предоставлении вам политического убежища?
Сегодня я обратился в префектуру Парижа, ну, потому что у меня другой ситуации нет. Я бы с удовольствием получил карт де сежур, чтобы быть полезным Франции, чтобы работать, платить налоги. Но вот сейчас я вынужден просить политического убежища, потому что я очень быстро убежал, без багажа, без денег. Поэтому, да, сейчас прохожу эту процедуру политического убежища.
Что случилось в музее власти?
Я все это узнавал по телефону. Получилась очень неприятная вещь, очень некрасивая вещь со стороны властей. Этого никто не мог предвидеть, потому что ходили посетители. Я общался с прекрасной отрасли, какие-то вызывали споры, разговоры. И вот буквально пришел Виталий Милонов, депутат от «Единой России». Они с группой по полиции забрали 3 картины сразу, увезли. То есть он забрал свой портрет, двойной портрет Медведев Путин. На выставку просто была опечатана. Опечатана была касса, все забрали, всю кассу, компьютеры, все. Были арестованы организаторы, которые там, ну, практически ни при чем. Во всем виноват Алтунин. Их держали до 3 часов ночи, потом увезли в отделение. Помещение опечатано, картины под арестом.
Вы полагаете, что ваша история связана с общей ситуацией в области свободы слова и творчества в России?
Куда Россию относить? С каким государством? Там какие-то какого-то, я не знаю, мракобесия, или мы действительно что-то к демократии. Потому что вот люди, которые меня подписывают, сообщают мне, что у них отключают интернет, они у других отключают электронную почту. Они не могут со мной связаться. Ну, в общем, тут что-то демократия не пахнет. Конечно, ну, главная проблема России – это несменяемость власти. Это сколько можно вот это одно и то же лицо, пусть даже хорошее, но ведь это же невозможно. Я уже вижу на экране одно и то же лицо. Но он на 4 года поменялся с кем-то, и, хотя и не исчезал. И снова я его вижу, он ловит рыбу, летает на самолетах. Кого не хватит терпения? Каддафи какой только нехороший был, чуть ли не коммунизм себя устроил. Но за 40 лет он и он надоел, я не знаю. Но несменяемость власти – это главная проблема России. Хотя я как художник, я бы хотел просто красиво наносить краску на холст, чтобы люди получили эстетическое наслаждение. Как гражданин, я вот высказал то, что вот я думаю, что надо что-то менять в России, конечно. Ну, у меня были неприятные какие-то звонки, на которые я просто бросал трубку. Потом, когда уже я решил уехать в Париж, то есть это в течение нескольких часов я принял это решение, мне супруга позвонила, сказала, что под окном стоит полицейская машина, заходили и спрашивали тебя. Поэтому я не ночевал дома. Можно сказать, что я убежал. Это некрасиво, но эстетично. Я в Париже. С одной стороны, я рад за живопись, за искусство, которое может воздействовать на людей. Не в том плане, что оно там кого-то ругает. А вот когда я общался со зрителями, просто я вижу, что воздействуют картины в плане того, что ну, есть о чем поговорить. Хорошие знающие приходили, говорили, что ну, это искусство. Холст, покрытый краской, и сделано талантливо. Я рад за живопись, что она что-то может воздействовать на людей. Страх за свою жизнь был уже на 2-м месте. Вот так вот. Примерно. Ну, такие сложные чувства испытываю. С одной стороны, я рад, что я опять в Париже. С другой стороны, ситуация сложная. Сейчас вот ходить, эти справки собирать, документы какие-то для получения какого-то статуса, чтобы находиться более-менее легально здесь.
Каковы сейчас ваши планы? Вы собираетесь возвращаться обратно?
Живу сегодняшним днем. Смысл моей жизни – это просто создавать произведение искусства, писать картины. У меня зуд такой, вот, ну, я не могу по-другому себя существовать. Я художник. Я хочу писать картины. Ну, не важно, я завтра пальмы начну писать или яблоки на столе. И живу сегодняшним днем. И если будет нужно, я как-то буду участвовать в опечатованных, конечно, каких-то движениях. То, что я сделал, это всего лишь произведение моего творчества. То, что там была какая-то ирония и юмор. Я думал, что у них есть в мозгах и какое-то чувство юмора. Оказалось, что совершенно отсутствует оно. Совершенно. Я не ожидал такой реакции. Честно говоря, этот спектакль не был как-то продуман, потому что мне сегодня говорили, что это пиар-ход. Меня это очень обидело, потому что у меня жена рыдает, и двухлетний ребенок спрашивает, где папа. Пиар? Мне такое, ну, спасибо, конечно, депутатам, которым больше делать нечего. Ходить по выставкам и закрывать выставки, и арестовывать картины. Вот. Такая ситуация возможна только в России, к сожалению. На все боку.
С художником Константином Алтуниным беседовал корреспондент «Радио Свобода» Ричард Солош. Оказавшись во Франции, Алтунин написал открытое письмо президенту России Владимиру Путину и будущим гостям саммита «Большой двадцатки». Это заседание должно состояться в Петербурге на следующей неделе. О том, что в России расцветает цензура в области искусства. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Уезжал Константин Алтунин стремительно. Дома в Архангельске у него осталась семья. Жена Лена и дочка Ася. Лена находится в отпуске по уходу за ребенком. Внезапный вынужденный отъезд мужа повергает ее в отчаяние.
Мы последние несколько дней в шоке пребываем, в подавленном состоянии от всей ситуации с Костей, с его работами, с отношением в общественности, ну и плохим, и хорошим. В данный момент он вынужден был уехать. Мы хотим быть вместе. Получается, что мы живем с ребенком в Архангельске, в бедственном положении. У нас дочка Ася, 2,5 годика. Хотим поехать к папе, чтобы у нас семья воссоединилась. Потому что есть некоторые опасения в отношении семьи. Я не знаю, каких последствий можно ожидать от этой ситуации. Предполагаю, что вот опасность какая-то. Есть некоторые проблемы, так как папа у нас вынужден был ехать очень срочно. У нас нет разрешения на вывоз ребенка. То есть там такие нюансы есть. Реальное заверение нужно предоставить для того, чтобы дали визу ребенку. Виза у меня есть, у ребенка нет визы. Единственная преграда вот в этом.
А деньги?
Есть люди добрые, которые могут дать в долг. Это большие деньги. Очень сложно. Вынуждены собрать последние деньги, занять, чтобы Костя смог выехать. Какая помощь? Ну, Костя уехал, у него там нет ни средств к существованию. Первое время какое-то он может там где-то остановиться, а в дальнейшем это полнейшая неизвестность. И в отношении вот нас тоже, на что мы будем жить. По факту я сейчас осталась одна с ребенком. У меня там пособие очень маленькое. Ну, самое главное, ребенок очень по папе скучает. Он по нам скучает. Мы хотим поскорее выехать.
Хозяин закрытого музея власти Александр Донской хочет помочь Константину Алтунину.
Костя, я говорил на эту тему, он тоже говорит, что хочет, чтобы семья приехала, что ему тяжело. Он привык, что есть жена рядом и ребенок. Я, к сожалению, сейчас сам попал в очень сложную финансовую ситуацию, потому что у нас заморожена арендная плата, там больше 500 тысяч. У нас есть обязательства перед нашими партнерами. Мы продали какое-то количество билетов и не выполнили свои обязательства. К сожалению, финансово я помочь им не могу. Костя хочет получить картины, чтобы что-то он мог продать. В принципе, он хочет их выставлять. Поэтому я принял решение, что 5 сентября в 15 часов я открою музей. Вход будет свободный, то есть любой человек может посмотреть картину Кости Алтунина. Ну и ровно в 10 часов я заберу все картины и отправлю ему в Париж.
Трудно сказать, сколько времени простоит открытым музей власти, закрытый властями. Ведь открытие совпадает с началом саммита G20. Если картину удастся отправить в Париж, это может помочь семье Алтуниных финансово. Но Лена больше всего хочет помощи юридической, чтобы получить разрешение на выезд ребенку.
Мне пишут с обзывательствами всякие гадости, и я думаю, что они не могут остановиться на этом. То есть дальше наше пребывание в России опасно. Это очень важно для меня, потому что я сейчас не могу себя в руки взять. С этим никогда в жизни не сталкивалась. К творчеству не имею отношения. Художник у нас в семье вот один, папа. Политики мы никогда не касались, ни я, ни муж. Люди по-разному могут реагировать на это. Но таких вот очень много, мягко сказать, негативных выпадок. И вот дальше я думаю, что это будет усугубляться.
Александр Донской готовится подать иски к депутату Виталию Милонову за самоуправство и превышение должностных полномочий, а к сотрудникам полиции за вооруженный грабеж. Именно так он расценивает изъятие картин из музея без каких-либо санкций и документов. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
значит для вас свободная Россия?
В первую очередь, это честные независимые выборы. Возможность для людей открыто, спокойно, легитимно, публично выражать свой протест без опасения быть свинченным и закрученным в автозак.
Свободная Россия, когда я могу делать то, что хочу, но только не во вред кому-то другому, чтобы меня слушали. Нас не хотят слушать.
Это тогда, когда человек чувствует себя нужным и свободным в своих действиях и не изгоем. Как вот лично мне говорят, что я оппозиция. Какая оппозиция? Нормальный человек.
Для меня свободная Россия – это когда реально есть демократия, чего сейчас в России нету абсолютно. И хотелось бы, чтобы руководители страны избирались, а не назначались.
Ваша свобода в 21 веке.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги четверга, 29 августа. В Москве открылась конференция научных работников Российской академии наук «Настоящее будущее науки в России. Место и роль Российской академии наук». Основная тема обсуждения – законопроект о реформе Академии наук, предложенный правительством в конце июня этого года. Проект закона, предполагающего, среди прочего, изменение системы управления научными институтами, передачу собственности Академии в ведение нового федерального агентства, вызвал практически единогласное осуждение со стороны научного сообщества. Ученые замечали, что проект реформы готовился без участия представителей Академии наук. Несмотря на это, документ был принят Государственной Думой в первом чтении. Накануне второго чтения законопроекта, состоявшегося через несколько дней, президент Российской Академии наук Владимир Фортов встретился с Владимиром Путиным. Сегодня на конференции Фортов рассказал, что на этой встрече Путин предложил внести в законопроект изменения, чтобы добиться приемлемого для Академии варианта. Во втором чтении законопроект был принят с существенными поправками, которые, впрочем, большинство ученых сочли недостаточными. Третье чтение законопроекта запланировано на начало сентября. Председатель конференции, ведущий российский физик, академик Владимир Захаров, рассказал в интервью научному обозревателю «Радио Свобода» Сергею Добрынину о ходе конференции.
Идет обсуждение законопроекта, который выдвинут Думой, и выступают разные люди, и все в один голос этот законопроект очень резко критикуют. Наиболее мягкое было выступление президента Фортова, который рассказывал о своих переговорах с властями, о всех перипетиях этих переговоров, цель каковых – смягчить формулировки этого законопроекта, ввести в него поправки, вернуть его на новое чтение, так, чтобы, в общем-то, убрать из него наиболее неприемлемые для нас моменты. Дальше было выступление, наверное, штук 6 или 7. Я выступал тоже на эту тему. Я рассказывал просто об истории Академии, главного с момента ее образования, и доказывал, что всегда в истории Академии был заложен принцип академической свободы, собственность Запада. В этом смысле Академия была всегда анклавом европейской цивилизации в России. Таковой она и осталась. И принцип академической свободы всегда в ней соблюдался. Хотя, конечно, с властями были конфликты, и это иногда приводило к трагедиям, как в сталинские времена, с Лысенко. Но в целом Академия придерживается принципа того, что учеными должны управлять ученые, а сейчас новая власть, по-видимому, хочет от этого принципа отказаться.
За прошедшее время, с момента второго чтения законопроекта, что изменилось? Появилась ли какая-то консолидированная позиция у ученых? Что именно нужно изменить в документе? Как это делается?
Мы вот занимались организацией. Во-первых, президиум подал в Думу список поправок, сильно, так сказать, меняющих смысл закона. Вот мы организовали эту конференцию и со своей стороны подали список дополнительных поправок, еще более усиливающих поправки президиума. Но пока эти поправки Думы не рассмотрены, ждем. Был митинг молодых ученых, поддержку РАН. Наверное, больше 1000 человек там было на нем. Вот конференция. Сегодня смотрится вопрос о том, какова реально эффективность Академии наук. Про это очень много написано лжи, потому что опубликованы статьи, в которых цифры подтасованы, откровенно недобросовестные. Сейчас тут у нас специалисты, которые изучили эту статистику, будут доказывать, что Академия наук на самом деле вполне эффективная научная организация. Во всяком случае, самая эффективная в России.
Какие пункты законопроекта в его нынешнем виде вызывают наибольшее неприятие ученых?
Наибольшее неприятие ученых вызывает то, что создается правление, то есть что научное руководство институтами от институтов забирается и создается специальное агентство по управлению институтами. То есть на самом деле определять научную тематику институтов будут теперь не институты, а некое непонятное агентство, люди с непонятной квалификацией, непонятно откуда взявшие и непонятно почему имеющие право вмешиваться в научную жизнь.
Но, насколько я помню, это агентство было предложено возглавить как раз Владимиру Фортову.
Ему было предложено такое, да. Но, как говорится, он сам с этим не согласен. В данный момент мы настаиваем на том, чтобы управление все-таки научной деятельностью институтов, назначение директоров и так далее осталось у как самих ученых, еще только управление имуществом, да еще землей, на которой находятся институты. Может быть, прерогативы другого органа, ну, собственно, так и было. В старые времена существовало управление делами, оно подчинялось непосредственно министерству, оно управляло землей, но не вмешивалось в научные дела. То есть мы хотим, чтобы было установлено статус-кво, которое было раньше, на самом деле. Но в последние годы ситуация изменилась. Президиум сам управлял землей. От этого, конечно, президиум нынешний готов отказаться.
Есть какие-либо положительные стороны того, что, в принципе, закон о реформе Академии наук рассматривается, если будут приняты поправки, которые предложены учеными?
Никаких. Единственная положительная сторона этого закона состоит в том, что он возбудил в обществе интерес к науке, как-то пробудил от спячки научную общественность. В принципе, все свои проблемы Академия могла решить и самостоятельно. Управление имуществом должно быть передано в Роскомимущество. Такой план существует. Мы не видим ничего положительного в этом законе. Ничего, кроме чисто отрицательных моментов.
Каков будет чисто формальный итог конференции? Будут ли приняты какие-то резолюции?
Да, вот три резолюции. Первая резолюция о законопроекте. Там основной призыв либо отозвать закон, а если это невозможно, тут есть формальность, состоящая в том, что отзыв закона осуществляет правительство, а Дума это не может делать, а Дума может вывернуть в первое чтение. Вот мы будем требовать, чтобы она Дума вернула в первое чтение. Основная дискуссия, требует ли отставки Ливанова и Ольги Голодец или нет. Тут мнения разделились.
Какой-то существует диалог между научным сообществом и депутатами?
У нас был депутаты от коммунистов, но они не выступали. В принципе, такой, так сказать, диалог происходит, но на уровне частных контактов. Но вообще, по-видимому, мы уже во вторник на собрании оргкомитета напишем некое письмо в Думу, приведем итоги конференции и выразим наше мнение. Вообще говоря, закон, прежде всего, принят с нарушениями, потому что полагается до 2 месяца обсуждать. Почему-то это было скомкано, выбрано. Такое делается, когда закон какой-то совершенно неважный, а этот закон вызвал огромный общественный резонанс. Поэтому мы потребуем, прежде всего, чтобы были эти обсуждения проведены. Ну, так, да, у нас будут контакты с Думой уже на официальном уровне, потому после конференции. Ну, а на частном уровне контакты какие-то происходят, конечно.
Академик Владимир Захаров о перспективе реформы Российской Академии Наук. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» обзор заметных публикаций в зарубежных средствах массовой информации. Грузинская печать комментирует ситуацию в селе Чала, где по решению районной администрации демонтирован минарет местной мечети. Глава районной администрации после акции протеста местных жителей задержан, но конфликт далек от разрешения. У микрофона корреспондент «Радио Свободы» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Корреспондентка ежедневной газеты «24 часа» Мария Ахсиашвили в статье, посвященной событиям в Аджаре и южных районах Грузии, рассказывает, что взрыв недовольства грузин-мусульман вызвало решение Министерства финансов демонтировать минарет, ссылаясь на якобы имевшее место нарушение таможенного законодательства при импорте этой конструкции из соседней Турции. Автор заметки приводит слова муфтия Батуми, руководителя управления мусульман Грузии Джемала Паксадзе, который предупреждает: аджарцы не вернутся в село Чела из Батуми до тех пор, пока минарет не будет установлен на прежнем месте. По его словам, премьер-министр Иванишвили уже обещал мусульманам, что обеспечит восстановление минарета до пятницы. Однако в регионе Самцхэджавахети живут не только мусульмане, но и христиане. Решение о демонтаже минарета власти приняли именно по требованию православной общины, а также местной епархии Грузинской православной церкви. Христиане тоже вышли на улицы и угрожают перекрыть автомагистрали, если минарет все-таки вернут в село Чела. Интернет-портал Амбебиге цитирует известного бизнесмена Каху Бендукидзе. Он заявил, комментируя происходящее, что ссылка на нарушение таможенного законодательства несостоятельна, поскольку между Грузией и Турцией действует режим свободной торговли, а инвестиции вообще освобождены от налогов. Постоянный автор информационного агентства DHN Давид Авалишвили в статье «Взрыв в Аджарии и результат разрушения гражданской идентичности» пишет, что поскольку мусульмане составляют значительную часть граждан Грузии, чрезмерное усиление роли грузинской православной церкви было стратегической ошибкой, поскольку вызвало отторжение у другой части грузинского общества. Автор резко критикует предложение министра юстиции Теицу Лукьяни организовать референдум о целесообразности строительства минаретов по примеру Швейцарии и других европейских стран. Неужели госпожа Цулукьяни не видит разницы между Грузией и этими странами? Ведь там мусульмане являются эмигрантами, а в Грузии ислам – одна из традиционных религий, ее исповедует значительная часть этнических грузин, утверждает автор. Впрочем, не все в Грузии придерживаются такого мнения. Руководитель партии «Грузинское собрание» Джонди Багатурия заявил в интервью «Радио Свобода», что все произошедшее – происки турецких спецслужб. Спецслужбы Турции действуют все более нахально для насаждения в Грузии политического ислама. Премьер-министр этой страны Эрдоган пытается превратить мечети в центры по распространению исламского влияния, а в последующем планирует захватить южные регионы Грузии. К сожалению, премьер-министр Иванишвили струсил и пошел на уступки, а президент Саакашвили вообще связан с исламскими фондами и отрабатывает их подачки. Корреспондентка ежедневной газеты «Резонанс» Саломе Абуладзе в статье под заголовком «Минарет вернут в село Чела» обращает особое внимание на визит в Батумскую мечеть главы правительства Аджарии Арчила Хабадзе. Тот обещал верующим, что аджарские власти заплатят из бюджета автономии штраф вместо аджарцев, арестованных в Сандхаджавахете по обвинению в сопротивлении полиции. Тем самым председатель Совета министров Аджарской автономной республики дал понять, он полностью поддерживает протест против решений центрального правительства. Политолог Георгий Нодия сказал в беседе со мной, что грузинские власти действительно оказались перед сложным выбором, но им некого винить, кроме себя, за результаты странного решения о демонтаже минарета со ссылкой на некие финансовые нарушения.
Проблема сложная в какой-то степени, я понимаю, но само решение правительства было крайне, скажем, такое странное, близорукое. Власти своими действиями очень подлили масло в огонь, так что их действия очень трудно, как я сказал, оправдать.
А насколько вы согласны с мнением, что тут действуют иностранные спецслужбы, есть интересы других иностранных государств и так далее?
Я не знаю, если финансовая полиция не засели, там агенты ЦРУ или Трихада или Аль-Каида, я не знаю, но вообще такие разговоры – это обычно такое непрямое признание собственной некомпетентности, когда сам допустил ошибку, и поскольку очень трудно эту ошибку как-то оправдать, ищешь какие-то, так сказать, злые силы масонов, ЦРУ, Аль-Каиду, кого угодно.
В интервью «Ньюсгей» председатель партии «Свободная Грузия» Каха Кукава прибегает к еще более жестким выражениям, называя полным кретинизмом демонтаж минарета службой налогов Министерства финансов. Еженедельник «Табула» цитирует заявление народного защитника страны Учина Нуашвили. Омбудсмен считает, что у налоговых органов все-таки были основания для финансовой проверки, но они действовали слишком грубо и не учли всю деликатность темы. Георгий Кубаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». В Берлине завершены приготовления к открытию одного из крупнейших в мире музыкальных фестивалей с участием лучших оркестров и солистов из разных стран мира. Открывается этот праздник музыки 30 августа. В этом году организаторы «Музыкфеста» сосредоточили внимание на творчестве композиторов из стран Центральной Европы, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Берлине Юрий Векслер.
Фестиваль посвящен в этом году в основном музыке трех восточноевропейских композиторов – венгра Белы Бартака, чеха Леоша Яночека и поляка Витальда Лютославского. Выдающаяся немецкая скрипачка Анна Софи Мутер с американским симфоническим оркестром из города Питтсбурга играет концерт Дворжака. Дирижер Манфред Хонек. На На концерте открытия фестиваля в Большом зале Берлинской филармонии Анна Софи Мутер с тем же оркестром и тем же дирижером исполнит сочинение Витальда Лютославского «Диалог для скрипки и оркестра». Традиционно фестиваль проходит в основном в двух залах Берлинской филармонии, и оркестр филармонии во главе со своим руководителем Саймоном Реттлом принимает в программе самое активное участие. Он даст 5 концертов с 2 программами. Еще же на фестивале выступит много других оркестров с крупнейшими дирижерами мира. Марис Янсенс продирижирует одним из 2 руководимых им оркестров – оркестром Баварского радио, а другим его оркестром, традиционно входящим в 3 лучших оркестров мира – Амстердамским концертгебау, будет дирижировать Даниэле Гатти. Назову еще несколько имен звездных дирижеров фестиваля – Эса-Пекка Саланен, Даниэль Баренбойм, Алан Гилберт и другие. Что до композиторов, то помимо уже названных, в Берлине на фестивале прозвучат произведения Баха, Моцарта, Бетховена, Мендельсона, Малера, Верди, Шопена, Равеля и Дебюсси, Мусоргского и Стравинского, Прокофьева и Шостаковича. Сейчас в Европе повсеместно проявляется новый интерес к музыкальным ветрам с Востока. В Германии, например, недавно произошло открытие родившегося в Польше, но прожившего большую часть жизни в СССР, в России, композитора Мечислава или Моисея Вайнберга в качестве оперного композитора. Премьера его опер «Пассажирка» по роману польской писательницы Зофьи Посмеш и «Идиот» по роману Достоевского прошли с колоссальным успехом. Вскоре выйдет диск с музыкой Вайнберга, который выдающийся скрипач Гидон Кремер записал со своим очень популярным в Европе оркестром Кремерата Балтика. Оркестр этот сам один из символов Новой Европы, так как объединяет молодых музыкантов 3 относительно новых для Евросоюза европейских стран – Литвы, Латвии и Эстонии.
Из Берлина Юрий Векслер, а теперь в эфире «Радио Свобода» директор Музыкфеста Генрих Хопф.
Я думаю, что как раз поставленные нами в центр программы 3 композитора – Барток, Яночек и Лютославский, последний, может быть, несколько меньше, уже прочно обосновались в мировом репертуаре как явления крупные. Они, может быть, еще недостаточно вписаны в европейскую историю музыки, так как эта история традиционно рассматривается как история в основном австрийской и немецкой музыки и ведет линию от классиков через Брамса, Шумана, Вагнера, Шенберга к Штокхаузену, в то время как параллельно происходившие события и достижения в музыке Венгрии, Польши, Чехии и других восточноевропейских стран играли роль как бы периферийных явлений. На то были, конечно, и политические причины. Но я все же уверен, что все 3 главных композиторов фестиваля, несмотря ни на что, уже прочно закрепились в истории музыки. Для меня важно каждый год предлагать новое, выходящее за рамки традиционных представлений, предлагать открытия. И как раз именно такие композиторы, как Барток и Яночек, для понимания самостоятельности которых немало сделал, например, Адорно, были так же, как и Лютославский, первооткрывателями нового в музыке, создателями нового музыкального языка. Они, в частности, обращались к фольклору в поисках нового музыкального материала. И в этом смысле они для меня такие же первооткрыватели нового языка музыки, как Шенберг и другие. Готовя каждый год новые программы, я не забываю также и о том, что публика приходит на фестиваль не только из-за программ, а во многом просто ради выдающихся оркестров. Многое определяется также и тем, что наш фестиваль проходит в стенах Берлинской филармонии. Это фестиваль больших оркестров, что соответствует и должно соответствовать некоторым параметрам. Программу и ожидания от нее публики в немалой степени определяет тот факт, что многие концерты проходят в Большом зале Берлинской филармонии, вмещающем 2400 человек. Зал этот всегда полон. И далеко не все музыкальные произведения хороши для такой акустической ситуации, так как музыка должна достигать слушателей и самого дальнего от сцены ряда. Программы фестиваля – это программы с учетом особенностей нашего великолепного зала. И в каком-то другом зале я строил бы программу иначе.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 29 августа работал корреспондент «Радио Свобода» в Берлине Юрий Векслер, был директор Музыкфеста Генрих Хопф. Для итоговым выпуском программы «Время свободы». За 29 августа 2013 года работала продюсер Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Под торжественную классическую музыку прощаюсь с вами до завтра. Всего доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. «Грани времени» сразу после выпуска новостей. Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840 и 11845. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».